фестивале победившего социализма и пойдет сегодня речь. Теперь-то уже очевидно, что этот акт, одаривший советских граждан массой прав и свобод, оказался все же конституцией не вполне победившего их граждан социализма. И это несмотря на массовые репрессии, которые разворачивались параллельно с ликованием по поводу самой демократической в мире конституции.
В общем-то, мы знаем, что люди были заморочены сталинской пропагандой, верили ей, обожали вождя. Однако на самом-то деле далеко не все верили и обожали.
Пименов, Баскаков, Анисимов и Арсеньев решением тройки УНКВД 10 августа 1937 года осуждены к высшей мере наказания – расстрелу за то, что, проживая в селении Владычня Новоторжского района, имея между собой тесную связь по прошлому социальному происхождению как бывшие кулаки, имея ненависть и злобу к советской власти, они организованно проводили антисоветскую агитацию, направленную на подрыв существующего строя и проводимую мероприятий советской власти. В апреле 1937 года среди колхозников осужденный Баскаков сказал: «Не дождешься прошлой жизни. Хорошо раньше жилось народу, все были вольные, а теперь обременены множеством налогов, и раньше всего было много и дешево, теперь же нет ничего, это не жизнь, а кабала. Загнали в колхозы, заставляют работать день и ночь, и все, что нарабатывают, все отбирают. Колхозники такой жизнью недовольны. Народ из колхозов бежит, и колхозы должны развалиться». Что поддерживал осужденный Пименов, который в марте 1937 года сожалел жизнь при царском строе, заявляя, что, очевидно, нам не дождаться прежней хорошей жизни. В марте месяце 1937 года осужденный Анисимов, следуя с собрания с колхозниками, сказал, что новая конституция хороша тем, что она дает право участвовать в выборах и кулакам, и теперь вряд ли народ выберет коммунистов в советы.
Это из прокурорского заключения по делу 1940 года. Тогда на просьбу родственников осужденных колхозников о пересмотре приговора ответили отказом. Да они к тому времени давно были расстреляны.
Ну и хорошо ведь было известно, каким образом следователи получали показания обвиняемых в 1937 году. Пропытки, избиения, лишение сна, на пустом месте придуманные обвинения и так далее.
Но, читая эти цитаты из антисоветских высказываний, начинаешь думать, что ведь здравые крестьяне, в прошлом крепкие хозяева, бывшие кулаки, вполне могли говорить и думать нечто подобное.
Да, вряд ли это придумал следователь. Все-таки это не банальное по тем временам обвинение в контрреволюционном террористическом заговоре с целью убийства советских руководителей, например. Но даже если и придумал, это ведь не с потолка взято и является формальным, хоть и причудливым и маловероятным выводом из текста основного закона 1936 года.
Таких колхозников, а в прошлом кулаков, осужденных за скептические высказывания о колхозах, советских порядках и в том числе о Конституции, было, видимо, немало.
Шилов Даниил к колхозной работе относился плохо, часто не выходил на работу, отказывался от выполнения нарядов. В июле 1937 года на предложение бригадира косить сено Шилов отказался, заявив, что на вашей работе подохну с голоду, голодный работать не буду. В январе 1936 года в разговоре Шилов Даниил говорил, что советская власть вот-вот рухнет, власть будет раздавлена фашистами. Наши правители дураки, править народом не могут, без религии власть существовать не может. На случай переворота, то религия в этом деле сыграет большую роль. В июле 1937 года в разговоре о Конституции Шилов Даниил говорил, что коммунистическая партия предусматривает существование только одной коммунистической партии. Но это неверно. Почему же в буржуазных странах допускается существование многих партий? Вот там действительно свобода, а у нас свободы нет.
Колхозник Шилов Даниил Иванович, 1876 года рождения, из Орловской области. Раньше имел 10 гектар земли, 2 лошадей, 2 коров, батраков, служил надзирателем тюрьмы. Был уже судим в 1933 году, на 1 год был осужден. Осужден он 20 сентября 1937 года тройкой при УНКВД по Западной области вместе еще с 3 колхозниками – Шиловым Филиппом Митрофановичем, Лазутом Матвеем Федоровичем, Масловым Демьяном Ивановичем. Все расстреляны. Маслов был 82-го года рождения, до революции имел 25 гектар земли, 4 лошадей, 4 коров, 40 ульев пчел, одного постоянного работника и по нескольку сезонных.
Зимой 1937 года в разговоре о новой конституции Маслов, высказываясь, говорил, что сталинская конституция, хотя и считает равенство народов, но это равенство только написано на бумаге. На самом деле равенства нет, да и не может быть при этой власти. Рабочий класс и разные ученые будут продолжать сидеть на шее мужика, пока у него хватит терпения. Не было колхозов, и крестьянин чувствовал себя свободным, был сыт. В июне 1937 года, во время проведения подписки на заем, Маслов среди колхозников вел агитацию против подписки, призывал колхозников не подписываться на заем, заявляя при этом, что заем добровольный, и если не подпишешься, то ничего за это не будет. В июне 1937 года в разговоре о выполнении обязательства по сдаче молока Маслов предлагал не сдавать молоко, заявив при этом, что он первый не будет носить молоко, а если организуемся все и не будем сдавать, то все равно ничего не будет. Этим бы мы заставили правительство не пить с нас кровь и отказались бы от обложения.
Еще один бывший кулак – Лученков Степан Филиппович, 1886 года рождения, раскулачен, имел 35 гектар земли, 5 коров, 3 лошадей, 1 жеребца, вилку и половину молотилки, ну и, естественно, наемных рабочих. Перед арестом он работал плотником на строительстве завода ЗИС в Москве. Видимо, после того, как его раскулачили, подался в город на заработки. Осужден тройкой УНКВД Московской области 25 сентября 1937 года к 10 годам. Лученков среди рабочих систематически проводил антисоветские высказывания, как сказано в документах обвинения.
Лученков говорил, все равно по-нашему не будет, слушать о выборах он не желает. Раньше жилось лучше, похвалиться можно, не то что теперь. Говорил, что советской власти осталось жить недолго. Не поймешь, что творится в стране. Правительство издает новые законы, новая конституция. Говорят о неприкосновенности человека, а на деле мы видим совершенно обратное. Ты только подумай, сколько сейчас невинных людей посадили в тюрьму, а еще больше расстреляли. Где же их новая конституция? Надоела такая жизнь. Скорее бы война, вот тогда бы мы действительно свободно вздохнули. В Советы мы должны выдвигать своих людей, а не коммунистов. Мы должны голосовать против коммунистов, стараться, чтобы они не прошли в Советы.
Вот еще дело. Гераськин Петр Алексеевич, 1899 года рождения, уроженец Рязанской области, сын кулака. Отец его в Ташкенте имел мельницу с применением наемной рабочей силы, 5 человек рабочих. Гераськин работал агрономом машино-тракторной станции МТС в городе Коломне Московской области. Постановлением тройки УНКВД от 23 июня 1937 года приговорен к 8 годам заключения.
Осужденный систематически высказывал контрреволюционные настроения, дискредитировал Конституцию и МТС как форму перестройки сельского хозяйства по социалистическому пути, высказывал сожаление врагам народа. Он говорил, Тухачевский не враг народа и никогда не был им, а за личную ссору с руководителями правительства и со Сталином пустили в расход ни за что невинного человека. Он же, Гераськин, летом 1937 года по вопросу сталинской конституции выражался так. «Новая сталинская конституция создает только много шума о том, что она дает большие права трудящимся. На самом деле никаких прав и свободы сталинская конституция не дает. Это только лишь один обман народа, и по новой конституции в Верховный Совет будут избраны не кого пожелает народ, а кого навяжет насильно большевистская партия». В 1937 году также среди рабочих и служащих Гераськин по вопросу колхозного строительства говорил, «Колхозы и МТС никакой пользы не приносят и не принесут для трудящихся. С каждым годом все больше и больше разоряют все крестьянство. Колхозы и МТС – это Шарашкина фабрика, выдуманная большевиками и Сталиным».
Вот извечная, можно сказать, проблема для историков. Сколь адекватно отражают происходившие эти цитаты из обвинительных документов? Ну, мало ли чего наговорили свидетели, мало ли в чем принуждали людей признаваться. А еще и следователь мог насочинять в меру своего понимания, образованности и чувства политконъюнктуры. Для упрощения давайте разделим проблему надвое. Первое, что было на самом деле, и второе, насколько похоже это на правду, то, что говорится в документе. Вот вам кажутся ли эти фразы правдоподобными? Могли ли люди в 1937 году действительно говорить такие вещи? Спрашиваю я гостя нашей программы, научного сотрудника мемориала Александра Даниэля.
Мне кажется, что вполне возможно было, что кто-то, даже не могу сказать, испытывал определенные надежды в связи с новой Конституцией. Это скорее относится к интеллигенции. Мне кажется, довольно правдоподобной гипотеза, которая была высказана, если я не ошибаюсь, Хлевняком. Именно что права и свободы, декларированные в Конституции, всерьез воспринимались и вызывали серьезные опасения у самих авторов этой Конституции, у партийно-правительственной элиты. Гипотеза состоит в том, что, быть может, как-то не парадоксально, именно в связи с введением новой Конституции и был развязан большой террор 1937 года. По крайней мере, это могло быть одной из мотиваций террора. Это была большая чистка перед выборами по новой Конституции. Психологически мне представляется это довольно правдоподобным. Ведь руководители террора были не людьми тоталитарного государства. Это мы из нашего посттоталитарного будущего можем хихикать и посмеиваться и говорить, что, ну, Господи, в тоталитарном государстве 99% обеспечить как раз плюнуть, да? Но они-то этого еще не знали, они-то люди, сформировавшиеся в дототалитарную эпоху и строящие тоталитарное общество, они могли всерьез опасаться последствий записанных в новой Конституции прав и свобод.
Ну вот, посмотрите, здесь как бы прослеживаются два подхода. Часть современников Конституции 1936 года, так сказать, наивная часть, принимали ее всерьез, пускались рассуждать, что теперь вот большевикам не победить на выборах. Другие, наоборот, уже в 1937-м были уверены, что сталинская конституция – это формальность, фикция, и соблюдаться наверняка не будет. Вот Александр Юльевич уже высказался о прогнозировании результатов принятия конституции ее авторами, и я хочу его спросить, ну скажите, а зачем понадобилось авторам, отцам Конституции 1936 года принятие этого закона, положения которого оставались лишь на бумаге?
Мне кажется, что это более или менее тоже объяснимо. Ведь тоталитарные диктатуры всегда претендуют на то, чтобы говорить от имени народа, от имени масс. И какая-то санкция масс была совершенно необходима что Гитлеру, что Сталину. По сути, Конституция 1936 года, может, она и не самая демократическая в мире, но она вполне такая более или менее нормальная, что называется, буржуазно-демократическая конституция. Понимаете, это мандат, который они требовали от населения, и при этом боялись, что население им в этом мандате откажет.
Знаете, русскую революцию часто сравнивают с Великой Французской революцией XVIII века. И действительно, процесс во многом протекал сходно. Большевиков сравнивают с якобинцами. Так вот, якобинцы были в чем-то простодушнее и откровеннее. Они тоже в разгар, на самом пике террора, приняли конституцию, предельно, бесконечно демократичную, сплошные права человека. Однако якобинцы сделали оговорку. Принять-то они ее приняли. Но ввод в действие отложили до устранения всех врагов республики.
Я не убежден, Оля, что эта аналогия может здесь что-то объяснить. Хотя сопоставление, на мой взгляд, верное. Якобинцы действительно были простодушнее и откровеннее Сталина. Да и Бухарина тоже. С другой стороны, якобинская конституция – это 1793 год, а революция началась в 1789-м. Разница во времени не столь уж велика. А сталинская конституция появилась через 19 лет после Октябрьского переворота. Ясно, что власти необходимы были декларации об успешном построении новой счастливой жизни. Надо было предъявить что-то положительное, помимо борьбы с разнообразными врагами.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Сегодня, когда исполнилось 70 лет сталинской конституции, мы говорим о том, что уже тогда, в 1936-1937 годах, люди относились к ней не так восторженно, как принято считать. Не так уж все верили заявлениям пропаганды.
В звонки, как птицы, одна за другой. Песни летят над советской страной.
Песню на тебя, родовый полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Песню на тебя, родовый полей, жить стало лучше, жить стало веселей.
Мы прочли несколько документов с высказываниями колхозников, бывших кулаков, осужденных в 1937 году за антисоветскую агитацию. Вот еще один осужденный – это сельский священник. Нестеров Дмитрий Николаевич, 1877 года рождения, из деревни Сельцо Лакнянского района Калининской области. Постановлением тройки УНКВД от 20 сентября 1937 года приговорен к 10 годам лагерей.
Из материалов дела видно, что Нестеров, являясь служителем культа, поп, среди населения проводил антисоветскую агитацию, выражающуюся в том, что среди верующих говорил проповедь. «Нас, верующих, осталось немного, и мы должны держаться друг за друга. Теперь новая конституция, и нам, духовным отцам, даны права, как и всем гражданам. Мы теперь можем ходить с крестным ходом, только надо отстаивать свои права». Говорил также, что «эти кровопивцы нас, духовенство, со света сживут, да и крестьян замучили, дохода нам никакого нет». Читал некоторым гражданам Библию и говорил, что колхозы долго не просуществуют, подождите немного, потерпите, скоро будет жизнь хорошая, все переменится. Советская власть падет и будет лучше жить. Говорил также, что советская власть выпускает разные займы, а не заботится, чтобы крестьянство обеспечить хлебом.
Но это мы все приводили примеры сельских жителей, колхозников, да еще социально чуждых, кулаков, священника. Давайте возьмем для полноты картины дела горожан. Вот Рябцев Афанасий Григорьевич, 1898 года рождения, беспартийный, инженер в Тресте Трансстрой, Москва. Осужден особым совещанием при НКВД 21 декабря 1936 года к 5 годам заключения, в 1957 году реабилитирован.
Из справки начальника отделения ГУГБ о Рябцеве, сентябрь 1936 года. Фашистски настроен, систематически ведет антисоветскую агитацию и фашистскую пропаганду, восхвалял Гитлера и фашистский режим, распространял клеветнические измышления о руководителях ВКПБ и советского правительства. По поводу проекта Конституции заявлял, что обещанные свободы останутся на бумаге. Новая Конституция – это утка, маневр. Советское правительство боится народа, отгородилось и живет узко кастой. За городом строят особняки и обносят высокими стенами, устанавливают усиленную охрану. После процесса по делу Троцкист-Зиновьевского террористического центра заявлял, было бы лучше, если бы был осуществлен террористический заговор и захват власти. Рябцев группирует вокруг себя антисоветски настроенные элементы среди специалистов. Рябцева, полагаю, арестовать и провести следствие.
То есть сажать за нелюбовь к Конституции начали еще на стадии проекта. В последующих документах появляются сведения, что Рябцев в квартире каких-то знакомых якобы встречался с агентами посольства Германии, получал фашистскую литературу, читал книгу «Майн кампф».
Ну да, горожанин, инженер, сразу появляется обвинение в фашистской пропаганде, соучастии в террористических замыслах, подозреваемый, еще не обвиняемый, группирует вокруг себя антисоветски настроенные элементы, то есть зреет антисоветский заговор. И верить в эти грехи уже гораздо сложнее, чем в здоровый скептицизм бывших кулаков.
Вот еще один горожанин, говоривший о Конституции. Его осудили уже за участие в террористической группе. Это Крепкогорский Алексей Васильевич, 1890 года рождения, уроженец Саратова, беспартийный, происходил из семьи священника. До революции служил в полиции, был земским начальником, подпоручиком царской армии, а в 1912 году окончил юридический факультет Петроградского университета. Перед арестом служил консультантом на московском ипподроме. Это его биография по обвинительным документам. Он сам некоторые ее пункты оспаривал, например, что в полиции никогда не служил. В составе террористической группы был осужден тройкой УНКВД к 10 годам. Это был юрист с дореволюционной выучкой, и пока сидел, он писал внятные, детально обоснованные жалобы по своему делу, указывал на кучу процессуальных нарушений. Бестолку, конечно, полуграмотное обвинение было не в пример весомей. Реабилитировали Крепкогорского только в 1955 году.
Крепкогорский вел среди окружающих антисоветскую агитацию, в которой распространял клевету на руководителей партии и советского правительства, в которой говорил: «Фашисты победят. Система фашистского управления гораздо лучше, чем другая. При фашизме жизнь лучше». Касаясь вопроса сталинской конституции, Крепкогорский говорил: «При новой конституции большевикам будет трудно проводить своих представителей, а нам следует это учесть. Сейчас происходят массовые аресты. Арестован Рудзутак, который для революции отдал всю жизнь. Сталинская группа удерживает власть за счет массовых арестов». Крепкогорский, чуждый человек, настроен против советской власти, пренебрежительно относится к рабочим и советскому суду. «Решение суда это не соответствует действительности. Судьи не имеют опыта и подготовку, ничего не понимают и допускают много безобразий, и на это советская власть не реагирует».
Давайте вернемся к вечному и, видимо, неразрешаемому вопросу о народе и власти. Советская пропаганда второй половины 30-х уверяла, что жить стало лучше, жить стало веселее. Декларировалось всенародное единение вокруг партии. Оппозиционно настроенные люди и тогда, и позже тоже сходились на том, что большинство населения верит пропаганде, обожает Сталина, гневно обрушивается на тех врагов, которых им указывают сверху. При этом очевидно, что люди жили тяжело и скудно. Ну как они верили картинкам с переполненными товаром прилавками? Позднее обличители сталинского режима, авторы лагерных мемуаров, утверждали, что в годы политических репрессий сажали невинных людей, репрессировали множество правоверных партийцев, что мотавшие срока по 58-й статье ни сном, ни духом не умышляли против режима. Но вот мы читаем подлинные архивные дела и начинаем подозревать, что все-таки умышляли. Особенно крестьяне были настроены весьма критично, а они тогда составляли очень существенную часть населения. Тем более, если принять во внимание тех, кто только что в ходе индустриализации перебрался в города. Только вот расходились во взглядах. Одни полагали, что по новой конституции коммунисты не будут выбраны в Советы, другие сразу поняли, что наоборот, конституция будет фиктивной. Так может, истинная причина большого террора в том, что население не принимало сталинской власти, не верило официальным заявлениям, было против коммунистов, потому и понадобился террор. И вот это я еще хочу раз спросить у нашего гостя Александра Даниэля.
Мне кажется, мы все время, так сказать, вертимся вокруг одной коллизии. Противоречие между вполне демократическими нормами Конституции 1936 года и кошмарной, совершенно не увязывающейся с этим действительности. Но на самом деле никакого противоречия нет. Все очень просто. В соответствии с положениями марксистского учения при социализме исчезают коренные противоречия между обществом и личностью. А молчаливо подразумевается, что общество и социалистическое государство – это одно и то же. И стало быть, если осуществление гражданином своих прав мешает государственным интересам, так никакой он не гражданин, а враг народа, отщепенец и преступник. Если взглянуть на дело с этой точки зрения, то провозглашение прав и свобод граждан в разгар неслыханного в мировой истории террора выглядит не абсурдным, а вполне логичным, потому что масштаб террора только подчеркивает непримиримость антагонизма между общественной жизнью и целями тоталитарной системы. Но как только террор ослабевает, люди начинают выходить даже на площадь под лозунгом «Уважайте собственную конституцию», как это было 5 декабря 1965 года, и возникает движение за права человека, которое уже становится реальным фактором общественного развития, вокруг которого группируются, консолидируются все оппозиционно настроенные элементы и течения, существовавшие в советском обществе. Будучи провозглашенным общественным проектом, права человека рано или поздно срабатывают.
Хочется всей необъятной страной Сталину крикнуть спасибо, родной.
Долгие годы живи, не болей, жить стало лучше, жить стало веселей.
Вы слушали Документы прошлого. В передаче участвовал историк, научный сотрудник мемориала Александр Даниэль. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога».